Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. И сегодня мы обратимся к вопросу, который, казалось бы, не относится напрямую к семейным взаимоотношениям производственного, скажем. Наша радиослушательница вопроса. Речь идет о том, что у нее сложились очень сложные взаимоотношения с женщиной-руководителем. Радиослушательница говорит о том, что она любит свою работу, но руководитель, говоря какие-то свои претензии к ней как к работнику, переходит грань допустимого в взаимоотношениях сотрудников. То есть это хамство, это ругань, это превышение временных рамок рабочего дня. Получается так, что руководитель нарушает вот те моменты, которые должны быть в рамках взаимоотношений, да, сотрудников. И вот наша радиослушательница задается вопросом, то есть она понимает, что проблема-то в ней. То есть если она допускает вот такую манеру взаимоотношений, то проблема в ней. Она спрашивает, как быть. С одной стороны, как люди православные, мы должны смиряться перед руководителем. И в то же время существует понятие, как собственное личное пространство, которое нельзя отдавать в откуп конкретному руководителю, потому что наша жизнь состоит не только из работы. Кроме того, когда возникают такие хамские взаимоотношения, как она говорит, человек все равно чувствует раздражение. То есть не только старается смириться, но есть вещи, с которыми нужно бороться. Вот это ее ощущение. Светлана Георгиевна, ваше слово как психологу.
Да, господа, к сожалению, вот этот вопрос радиослушательницы, он сегодня для многих очень важен, потому что помним, что мы неоднократно говорили о том, что жизнь сегодня достаточно тяжела в эмоциональном плане, что люди очень раздражительны, очень много агрессивности, очень много ненависти. И, естественно, так же, как это проявляется в семьях, точно так же это проявляется на работе. Почему не могу совсем согласиться с Ларисой Михайловной, что эта тема не относится к теме нашей программы про семью? Дело в том, что человек, взбешенный на работе, он приходит домой и все это выплескивает на своих домашних. Или наоборот, человек, которого постоянно угнетают на работе, он приходит и в полной прострации, в депрессии ничего не хочет и не может делать. То есть, естественно, что работа любого из членов семьи является частью жизни всех членов семьи. Это надо прекрасно понимать. И поэтому этот вопрос, он очень даже относится к теме нашей программы, все, что касается семейных отношений. И первое, с чего бы мне хотелось начать, это с того, что если мы посмотрим внимательно на мир вокруг, то мы увидим, что он иерархичен. Любые животные, да, есть более низшего порядка, есть более высшего порядка. Кто-то может кого-то есть, кто-то кого-то есть не может, да. Если мы посмотрим на растения, то же самое. Кто-то более высокий, кто-то более низкий. Да, им всем даны определенные условия, там трава растет внизу, сосны растут наверху. Но дело в том, что в процессе роста какие-то из деревьев, которые могут вырастать выше, они могут задавливать те, которые ниже и так далее. Если мы посмотрим на людей, то точно таким же образом, посмотрите, есть масса поговорок у каждой нации и этноса про то, кто является руководителем, кто является подчиненным. Ну и для русских вот характерна такая присказка, да, что «я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». То есть, если вот мы, она, конечно, грубоватая, но, тем не менее, если мы внимательно всмотримся в нее, то мы увидим, что она внесет себе в колоссальный позитивный заряд. В каком плане? В том плане, что, во-первых, все может поменяться, а во-вторых, это уже не совсем так все фатально. То есть, сегодня ситуация одна, а завтра другая. Но если уж ситуация такая, что вы сидите внизу, а над вами есть начальник, то, соответственно, надо ее и принимать. То есть, первое, что надо делать, это принимать эту ситуацию. То есть, если в данный момент, может быть, вы хотите там закончить, там, я не знаю, какие-то международные курсы, стать каким-то диким начальником, да, но это будет завтра. Если сегодня ваша ситуация складывается такова, что у вас есть начальник, а чаще всего у всех людей в том или ином виде есть начальники, да, то первое, что надо сделать, это принимать свою вот эту позицию. Да, я подчиненный, но Вслед за этой позицией должна быть позиция вторая. Где мои должностные инструкции? Вот понимаете, господа, огромная часть проблем, связанных с нарушением вот таких вот начальническо-подчиненных отношений, связана именно с тем, что у нас в стране, к сожалению, не принято, приходя на работу, требовать свои должностные инструкции. То есть вот основная масса студентов, например, которые уходят у нас на практику или которые начинают работать после окончания вуза, они на мой вопрос, как они узнают, что делать, говорят, а мне начальник сказал, да? То есть человек приходит на работу, ему говорят, вот бери лопату, копай больше и кидай дальше. Все. То есть фактически человек узнает о том, что он должен делать или от начальства, или от коллег, или ему говорят, ну ты тут пообтешись и посмотри, что тебе надо делать. Но ведь, господа, как бы мы ни говорили, у каждой функции, да, какой бы человек ни занимал, существует инструкция. То есть первое, с чего надо начинать, сколько бы вы ни проработали на этом предприятии, это с того, что сказать, пожалуйста, покажите мне список моих полномочий. То есть, что я делать обязан, что я делать могу, чего, собственно говоря, не является моей прерогативой, почему это люди не делают. Вот задайте вопрос, почему это люди не делают? Люди боятся. Боятся чего? Собственно говоря, гнева начальника. Потому что у нас не принято задавать этот вопрос. Почему? Потому что у нас принято нагружать людей самой разной работой, которая не относится к его виду деятельности. А если это к его виду деятельности не относится, то тогда и, собственно говоря, можно спрашивать. Приведу банальный пример. Сейчас такая ситуация, что в одном из садиков, вы знаете, что сейчас Новый год, подарки должен Дед Мороз дарить. И в одном из садиков такая ситуация, что годами покупали подарки в одном месте, на предприятии, сертификат на подарки и так далее. Значит, в этом году пришла молоденькая мамашка, которая стала говорить, что нет, я подарки эти не хочу, и начала подзуживать всех остальных членов родительского комитета к тому, чтобы купить подарки в другом месте. Выяснилось, в фирме, в которой она сама работает. То есть, по сути дела, она хочет распространять подарки. Но когда это все столкнулось, выяснилось, что ситуация выходит уже за пределы группы и вообще начинается скандал, вот что делает глава садика, то есть заведующая. Она вызывает эту мамашу и объясняет, что в связи с тем, что вот по законодательству сейчас никаких съестных вообще продуктов нельзя на территории садика, да, кроме официальной еды, потому что там масса детей потравилась, и было постановление, что нельзя никаких там чаепитий и так далее, то поэтому мы подарки должны вот обеспечить подарком сертификат. У ваших подарков будет сертификат? Мамка говорит, нет. Заведующая говорит, ну все, значит, тогда мы будем покупать те подарки, какие мы покупали. В ответ на это мамашка садится и пишет письмо с жалобой на заведующую, где прописывает, что заведующая заставляет покупать нас свои подарки, потому что она их продает. Хотя никакого отношения к продаже подарков заведующая не имеет, этим занимаются родители. И вот это все волтузится, да, вот это все нагнетается, эта ситуация, в которой вовлекается все больше и больше народу, пока в один из дней я не задала вопрос. А почему вообще в садике встал вопрос о подарках? Господа, садик – это государственное учреждение. Он обязан обеспечить утренник. Он обязан обеспечить Дед Мороза? Нет, господа. Каждый год, когда начинают возникать вопросы про то, что надо платного Деда Мороза? Нет, если вы не хотите, мы, во-первых, не должны это делать. То есть вместо Деда Мороза у вас будет переодетая воспитательница, зайчики, которые будут прыгать из детей, да, и никаких подарков. Если бы мы взяли и встали на точку зрения закона, должностных инструкций, вообще проблемы бы не было. Но что люди говорят? Как это мы детей без подарков оставим? Господа, если вы превышаете свои должностные полномочия, значит, вы за это и будете получать. То есть очень часто бывает, что мы делаем очень много, рвем сердце, да, или как некоторые говорят, я душу рву на работе. На каком основании ты ее рвешь, она неприкосновенна. Вместо того, чтобы делать то, что, собственно говоря, положено. Понимаете? То есть первое, с чего надо начать, это принять свою позицию функционального специалиста и спросить, дайте мне четкие ограничения по времени, по длительности и по наполняемости работы. Если после этого вас уволят, значит, это не ваше было место. Второе, что надо сделать, это обязательно видеть в начальнике человека. Вот именно со второй точки зрения. Почему? Потому что очень часто люди принимают действия начальства как за действия начальства. Хотя на самом деле очень часто действия начальства обусловлены личностными характеристиками. И здесь, к сожалению, масса нюансов, что начальница может ненавидеть подчиненную, потому что так красивее. Начальница может ненавидеть подчиненную, потому что, например, у нее есть семья, а у начальницы нет. Если начальник мужчина, он может придираться к подчиненной, потому что там и так далее. далее. То есть масса есть нюансов, которые люди не учитывают, а глядя только на работу, думают, что придирается к ним как работнику. Вот у меня была такая клиентка, она говорит, что вначале там ей дали какие-то две области работы, которые она делала, потом три области, потом забрали у других людей четыре. Ну, я слабо понимаю, это что-то там из бухгалтерии. То есть она говорит, что у других забирали, мне стали вот эти больше и больше объектов давать. В конечном итоге она говорит, я перестала справляться и стала уже сидеть вечером, и в 7, и 8 стала все это делать дома и так далее. Я задала вопрос, так, а вот если бы вам дали 20 этих объектов? Она мне говорит, ну 20 я бы уже не потянула. То есть у человека мысли нет о том, что, наверное, дело-то какое-то в личных отношениях. Как это так? Берут у других сотрудников и накидывают на тебя. То есть иногда, не иногда, а очень часто, вот эти вот начальническо-подчиненческие, если можно так сказать, отношения, связаны именно с тем, что у вас, если у вас конфликт с начальством, есть какие-то внутренние личностные нарушения. И приведу пример. У меня была одна такая клиентка, она преподаватель одного из вузов, у которой был такой заведующий кафедрой, что у них у всех были язвы у этих женщин несчастных, то есть он доводил их там до исступления. И самое страшное, что они боялись, это когда он вызывал их к себе в кабинет, да, и там их ругал и так далее. У них после этого были гипертонические кризисы, то есть мужчина отрывался по полной. Ну, понятно, один мужик среди женщин, он там делал, что хотел. И она пришла ко мне не с вопросом начальства, а с вопросом того, что вот она уже умирает, не может, у нее куча заболеваний, что она уже не хочет работать, и как ей быть. В процессе беседы мы начали с того, что я попросила ей начальника описать. Господа, вы не поверите, это оказался маленького роста, пузатый, лысый мужчина и еще и весь в бородавках. То есть, естественно, понятно, что находясь среди женщин, среди которых было очень много красивых и эффектных, этот мужчина испытывал какое-то мужское отношение, да, к тому, что он не Шварценеггер, ведь это часто так бывает. И, собственно говоря, отрывался на этих женщинах, то есть он использовал свой социальный статус вместо мужского, вы понимаете, статуса. Что мы сделали с этой женщиной? В процессе консультирования, чему мы с ней научились? Что когда ее вызывает начальник, и она приходит к нему, и он начинает в очередной раз на нее кричать, то есть начальника мы не можем переделать. Глядя на него, вместо того, чтобы как раньше сжиматься и думать, что она опять не то-то сделала, и она быстро побежит и переделает, она стала видеть в нем человека. И она смотрела на него и думала, ой-ой-ой, бедный, какой ты маленький, какой ты пузатый. И вообще, и зная его семейную ситуацию, да, жена у тебя такая, а ребенок у тебя такой, то есть вместо того, чтобы его бояться, женщина начала его что? Жалеть. А, господа, жалость, она может быть только к более слабому, она не может быть к более сильному. То есть с позиции жалости эта женщина перешла на позицию более сильного. Это, понимаете, как ребенок, который, вот мы ему что-то запретили, он подбегает к мамке, бьет кулаками, начинает кричать, ой-ой-ой-ой-ой-ой, мы же не будем пинать его и ставить в угол и говорить, ты такой-сякой. Мы его пожалеем, потому что прекрасно понимаем, что он так себя ведет, что ему обидно. Вы понимаете? То есть вот эти вот вопросы, еще раз говорю, научиться видеть в другом человеке человека, это очень важно. Следующее, конечно, вслед за этим, несмотря на то, что мы человека увидели в начальнике, мы должны соблюдать только профессиональные отношения. Вот в этом залог грамотно простроенных профессиональных отношений. То есть, с одной стороны, мы будем понимать, что очень многое начальник делает, потому что он просто человек, а с другой стороны, если мы пришли на работу работать, то мы не будем воспринимать его вредничество, его выпады или его непонятные приказы как что-то ужасающее. Мы просто будем понимать, что да, вот он это сделал, потому что там, я не знаю, у него голова болит, к примеру. Вот. И тогда, если мы сможем находиться в границах профессиональных отношений, мы никогда не перейдем на личное. Приведу пример. У меня есть знакомая, которая очень много лет проработала на предприятии. Это дошкольное образовательное учреждение. И тут один раз встречает ее начальница и говорит, что вот вы постоянно опаздываете, вы то-то не делаете, вот на вас вот такие жалобы. И вот эта женщина, вместо того, чтобы, ну что она должна в данной ситуации сделать? Она действительно опаздывает, она должна была сказать, да, я исправлюсь там, Марья Ивановна. Что она в этот момент говорит? Она говорит, да, это конечно, а вот вы водите внука, который тут ест. Догадайтесь, что случилось, ее уволили. Господа, вопрос не в том, есть ли внук у начальства. Вопрос в том, что в ответ на профессиональный запрос вы не дали профессиональный ответ. Вы понимаете? То есть, если в том, что вас упрекают, вы не правы, вы должны исправиться. Если когда вас упрекают, вы правы, то вы говорите да и так далее. и идете делать то, что вы делали, вы понимаете? Но если вы вот в этих профессиональных отношениях будете искать и видеть личностное, начнете злиться, начнете ненавидеть, начнете эмоционально реагировать, то ничего, кроме сгорания собственных энергоресурсов, вы не получите. Более того, скажу, что вот эта позиция сопротивления, она будет ужасающе вызывать следующий всплеск. Мы так устроены, что мы реагируем в ответ на реакцию. То есть, если на вас кричат или что-то делают, а вы по каким-то причинам не можете это остановить, хотя хамство нужно останавливать, то вместо того, чтобы хамством отвечать на хамство, нужно просто ситуацию проводить индифферентно, не реагируя. И тогда, рано или поздно, вот с какими-то начальниками это через неделю проходит, с какими-то через месяц, к вам перестанут обращаться в таком тоне. Почему? Человек не будет в ответ от вас получать подпитку. Вот вопрос в чем. Вот у нас тоже очень странно на православном канале говорить о таких вещах, да? Но тем не менее я скажу, потому что это очень во многих людях сидит. Вот эта идея о том, что начальник вампир. Есть такое во многих людях понимание. Господа, о чем идет речь? Речь идет как раз об эмоциональном реагировании. То есть я не вопрос о вампиров, а вопрос, что люди подразумевают под этим. Есть люди, которым очень важно получить эмоциональный отклик. То есть у них энергии мало, эмоций мало, и они для того, чтобы получить нормального способа, то есть их никто не любит, вот так бы я сказала, да, или там они не могут любить сами, но эмоции-то нужны, и мы с вами знаем из психологии, что эмоции, что положительное, что отрицательное, она, что любовь от любви до ненависти один шаг. Что любовь, что ненависть – это одинаковые вещи, а не просто противоположного знака. То есть тогда, когда человек не может получить любви, он любым способом будет получать ненависть. Для чего? Для того, чтобы просто почувствовать себя человеком. Господа, выйдем из позиции начальника. Вспомните, сколько раз мы с вами говорили, почему плохо себя ведут дети на уроке. Потому что ему не достается внимания. Почему детдомовец плохо себя ведет, потому что он один из 30, он хочет лучше, пусть его набьют, но каким-то образом получат внимание. То есть вопрос в том, что если мы будем эмоционально реагировать, мы вот эту вот сшивку между собой и начальником будем продлевать до бесконечности. Чем больше он на вас реагирует, чем больше вы даете в ответ, он будет в вас найдет человека, которого он будет гнобить всегда, потому что он будет получать вот то необходимое внимание, которое ему нужно. Конечно, нередко ситуация, когда люди говорят, что вот начальник садист и так далее, но все-таки плохих людей мало, я сразу скажу. Вот таких, что вот действительно унижают людей ради унижения. А основная масса ведут себя безобразно, я имею в виду начальников, именно потому, что есть какие-то личностные такие вот ущербные проблемы, которые человек пытается заполнить с помощью другого. Неосознанно, повторяю, ему просто нужно внимание, ему нужно, чтобы сказали, да, ты начальник, подтвердили его статус тем, что эмоционально отреагировали на него. А еще раз повторяю, что если вы перестанете реагировать, то есть будете ровно, спокойно стоять, или как я обычно говорю, да-да-да, я дурак, и я исправлюсь, да, вот, да-да-да, я это сделаю, а сами пошли, продолжаете заниматься тем, что вы занимались. То есть, да, вполне возможно, что после крика там будет кишевыряние, кидание бумаг, но через месяц, неделю все равно ситуация изменится. То есть, если вы перестанете эмоционально реагировать, ваши отношения войдут в человеческое нормальное русло. Мы так устроены, так мы устроены внутренне. Следующее что? Это то, что для того, чтобы не поддаваться вот таким вот чудовищным отношениям на работе, господа, нужно иметь очень многое что-то помимо работы. Дело в том, что основная масса людей, которые вот таким образом эмоционально реагируют на работе, это люди, очень часто ущербные в личной жизни. Посмотрите, когда мы чем-то заполнены, то это нам нравится. А когда нету ничего, например, нет семьи, да, вот здесь вот мы не знаем у слушательницы семейную ситуацию, или там некрасивая внешность, или там человек снимает квартиру, нет, к примеру, жилья, да, ему 50 лет, а у него нет собственного дома, то, естественно, когда он вступает в такие эмоциональные отношения с начальством, он свою жизнь что делает? Наполняет. То есть очень часто проблема не в начальнике, а в подчиненном, который как бы ну, я бы сказала так, неосознанно создает, что ли, эти ситуации, когда на него нужно орать и безобразничать поведение начальства. Для чего? Теперь этот человек чувствует себя значимым. То есть он ведь тоже получил свою долю. Ведь ему тоже, так же, как и начальнику, все равно положительная или отрицательная эмоция. Самое главное, что на него, вот ни на кого не орут, а на меня орут. И он будет сопротивляться, он говорить будет, что начальник такой-сякой и безобразный, то-то, сё-то. То есть его жизнь будет наполнена, в его жизни будет социальная значимость. То есть он будет значим сам для себя. Господа, эта вещь не сильно редкая, не надо себя обманывать. Вместо того, чтобы ругать начальство, не надо ли посмотреть на себя? А почему именно со мной такая ситуация, а не с кем-то другим? Наверное, все-таки потому, что я что-то такое в себе несу, что мне эти отношения очень приятны. Потому что, господа, опять же, возвращаясь к моей любимой системе образования, которая бездна примеров. Ведь мы всегда с вами знаем ситуацию. Один и тот же класс, 30 детей. Один учитель зашел, все стоят на ушах, на головах, крики и вопли. Другой учитель зашел, к этим же детям гробовая тишина, все учатся и все работают. Почему? Именно потому, что класс в данной ситуации дает реакцию педагогу такую, какая ему нужна. То есть если человек нисколько не сомневается в том, что дети должны его слушать, вопроса не возникает такого, это как это, они возьмут и меня не послушают, они его будут слушать. Если человек сомневающийся или у него какие-то внутренние проблемы, то приходя в класс и видя крики и вопли, человек будет получать подтверждение, да, проблемы есть, да, я такой-сякой, он сам будет получать эту подпитку, вы понимаете? То есть, по сути дела, можно, если так грубо сказать, что плохому учителю нравится быть плохим учителем. Потому что это дает ему возможность ругать класс, говорить, что они такие-сякие. То есть жить в чем-то, понимаете, в каком-то эмоциональном поле, которого ему не хватает. А тот, у которого железная дисциплина, которая дает знания, у него есть другая жизнь. У него есть семья, у него есть театр, да, там в прошлой передаче мы говорили, какая-то культурная жизнь. У него есть там, даже если нет семьи, там друзья, в конце концов у него есть книги, еще что-то. То есть его жизнь наполнена, ему не надо получать здесь подтверждение своего величия в виде эмоциональных всплесков, понимаете? Если вы посмотрите на людей, которые спокойно реагируют на других людей, это как раз люди какие? Наполненные, наполненные. Но последнее, что я хочу сказать, это то, господа, что все-таки любым отношением начальства есть границы. Вот так же, как границы есть в должностных инструкциях, еще раз говорю, мы не должны их превышать. Или мы должны превышать, если нас попросят. То есть надо приучить так начальство, что если нуждается, чтобы вы работали дольше, начальство должно подойти и попросить вас об этом. Собственно говоря, как в законе написано о трудовых отношениях. То есть не смогли бы вы, Марья Ивановна там, или Петр Сидорович, поработать подольше, потому что есть там какая-то у нас вот проблема, и я в ответ за это там или вам заплачу, или вас похвалю, да, или вообще скажу, что вы молодец. То есть это, конечно, но, господа, есть внутренние принципиальные границы, которым нельзя разрешать переходить никому в вашей жизни. И если вы видите, что никаким способом вам хама начальника не удастся переделать, то есть или не хватает ваших сил, да, или он настолько безобразный, что вообще никакой жизни не хватит, чтобы его переделать, то несмотря на деньги, несмотря на то, что работа чудесная, несмотря на то, что вы работу любите, я предлагаю вам уйти. Почему? Ни при каких условиях нельзя подвергаться унижению. Унижение резко снижает самооценку. Сниженная самооценка вызывает депрессию, депрессия вызывает массу заболеваний, включая рак. То есть, если вы не можете каким-то образом изменить, и ситуация длится достаточно долго, и она тяжелая, то все-таки я предлагаю выйти из этой ситуации. Причем выйти непобежденным. А выйти как разумный человек, сказав, что я столкнулся с тем, что переделать не могу. Это, например, там начнется ураган, да, ветер дует, дует, мы за дерево держимся, держимся, понимаем в последний момент, что мы не удержимся, мы сворачиваемся в калачик и что говорим? Хорошо, пусть он продует, вот я сейчас там куда-нибудь меня унесет, потом я встану, все это сделаю. То есть вещи, которые мы преодолеть не можем, как вот у нас договоры, когда заключают туристические компании, да, форс-мажор, что это такое? Это события непреодолимой силы. То есть, да, В данной ситуации я столкнулся с тем, что я не могу преодолеть, биться головой об стену. Вот скажите, у нас это хорошее или плохое? Это плохое. Биться головой об стену, это означает, что ты идиот, что ты делаешь что-то плохо и неправильно. То есть, если, еще раз говорю, не получается, это не слабость, это сила. То есть, когда вы поняли, что вы не можете, а, собственно говоря, их и не хотите ни начальника исправлять, ни чего-то делать в данной ситуации. То есть, еще раз говорю, если это касается моральных и нравственных принципов, какая бы ни была работа, не надо этого делать, потому что вы сами такими шагами роете себе яму. Ну и последнее. Очень хорошо надо помнить, что ни при каких условиях то, что происходит с нами на работе, не должно быть принесено дома. У нас это в 100% случаев. Люди обсуждают дома своих начальников, люди жалуются о том, что как плохо и как ужасно, и какие все там мерзкие. Люди, самое страшное, что обсуждают это за столом. А мы помним заветы предков. Когда я ем, я глух и нем. Наши предки не знали специфики функционирования желудочно-кишечного тракта, но у них были знания, даденные, я думаю, им свыше, что нельзя разговаривать во время еды. Почему? Потому что когда человек ест, мы так устроены, помните, я всегда вам говорю, что мы одномоментно можем делать только одно дело, и поэтому, когда человек ест, все силы его организма направлены на переваривание, поглощение пищи. То есть человек становится беззащитным. Ну, как попроще сказать, кровь от головы отливает, вот так бы я сказала. И человек становится беззащитным, и когда во время еды он начинает обсуждать эмоционально негативные проблемы, он этим проблемам подвергается в страшной силе. Именно поэтому сейчас говорят, что нельзя при еде смотреть телевизор, да, особенно рекламу, что нельзя там какие-то негативные вещи делать во время еды. Потому что, еще раз говорю, вот мы не зря предки нам говорили, когда я ем, я глух и нем. То есть никогда, ни при каких условиях нельзя дома это обсуждать. Тогда вы меня спросите, как же так? Но ведь семья – это мои близкие люди, я должен с ними делиться и так далее. Вот понимаете, господа, если вы научитесь работать так, что за вами закрылась дверь на работе, и все, вы там оставили, то это будет очень большое счастье. Почему? Скажите, пожалуйста, а могут ли ваши дети, которым вы жалуетесь на начальника, что-то помочь? Вот задайте себе этот вопрос. Вы для чего рассказываете гадости своим близким? А я вам скажу для чего. Для того, чтобы получить от них эмоциональный отклик. То есть фактически вы там потеряли, вы пришли домой, выплеснули все это на своих близких и от них получили. И радостно легли спать. А ваши дети, наполненные вот этим не очень хорошим содержимым, они-то меньше могут найти возможности восстановления. И в результате мы грузим детей тем, что они не могут выбросить из себя и фактически нарушаем их жизнь. Ну и самое последнее, господа. Во-первых, давайте не будем значимость работы повышать. Первое, что самое главное для человека, это он сам. Так ведь? Потому что Господь создал всех людей единичными. Я всегда говорю, да, мы не полипы, не там стая рыб. То есть человек существует индивидуально, у него свои личностные там состояние здоровья, руки, ноги, психика и так далее. Вот. Второй уровень – это, конечно, семья и близкие. И только где-то там пятое, шестое место занимает работа. Так ведь? То есть нужно работе отдавать все-таки место работы. И помнить о том, что сегодня начальник есть, а завтра он может смениться. И, господа, практика показывает, что не всегда новый начальник будет лучше. И практика показывает, что многие люди говорят, ой-ой-ой, хоть бы эту там Марью Ивановну или Сидора Петровича сняли. А когда его снимают, приходит кто-то, и люди говорят, ой, вот давайте вернем. То есть надо, как бы, ну я бы так сказала, полегче, наверное, к этому всему относиться. Посмешливее и, ну, может быть, более по-детски. То есть не считать, что это вообще конец света, плохой начальник, и что вообще вот это вот единственный вообще вопрос, который меня в данный момент интересует. Ведь все временно. В конце концов, вы можете заболеть, да. Когда-нибудь ваш начальник уйдет на пенсию, да. В конце концов, вы можете уволиться. То есть это ведь ситуации не такие вот прямо на века, что вот вы своим начальником спаялись и все, и никогда ни до, ни после у вас больше других жизненных ситуаций не будет. То есть нужно очень хорошо понимать, что в то же самое время, когда мы ругаемся с начальником, наш организм живет своей жизнью. Он переваривает пищу, глазки у нас моргают, ушки у нас слышат, волосы у нас растут и так далее. То есть вне зависимости от того, есть начальник или нет, наше тело живет, наша психика функционирует. Слава Богу, есть какие-то направленности жизненные, да. И поэтому вот еще раз говорю, если мы перестанем вот этим вот вещам придавать огромную значимость, эти вещи перестанут быть для нас значимыми. Ну и, господа, самое последнее, что я люблю говорить студентам, надо помнить, господа, что в каждый момент времени, который проходит, мы стареем. И вот сейчас мы 30 минут с вами, господа, пообщались, мы на 30 минут постарели. И давайте будем помнить, что то время золотое, которое нам отпущено, во время которого мы стареем, да, и когда мы еще в это время скандалим с начальством, наверное, это не то количество и качество эмоционального взаимодействия, которое бы нам хотелось заводить в тот временной период, который нам остался. Ведь все-таки 6-8 часов на работе – это достаточно большой срок. И 6-8 часов стареть в ненависти, криках и так далее, наверное, это более грустно, нежели стареть в думах о будущем, о какой-то там хорошем, о том, что вы можете сделать на работе, о каких-то думах о том, что вы сейчас вы придете домой, какой-нибудь вкусный пирожок сделаете своему ребенку. Наверное, вот так. То есть я призываю от проблемы жуткой, которую вот нам слушательница озвучила про начальство, что жить невозможно, все-таки прийти к той мысли, что жить-то очень здорово и хорошо, с начальством, без начальства. Самое главное, что мы есть, у нас есть наши близкие и наша жизнь. И когда мы об этом подумаем, я думаю, что через месяц-два проблемы с начальством рассосутся сами собой.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Я думаю, что для многих наших радиослушателей действительно это будет очень полезная тема, которая, на первый взгляд, мы говорили о том, что она не касается семьи, да? Итак, дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.